Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1913. «Фантомас и рождение маскульта». Волков рекомендует. Янсенс. Весь этот год мы с Соломоном Волковым ведем цикл передач, связанных с календарным юбилеем. 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. Этакий эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности западной культуры, о творческом взрыве, который в одних странах назывался «Belle Époque», в другой – «Серебряным», а в третий – «Позолоченным веком». Отмечая столетие 1913 года, мы стараемся увидеть в нем пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть.
Соломон, в наших передачах, посвященных столетию 13-му году, мы все время говорим о полетах духа, о вершинах человеческой
культуры. О высокой культуре.
Совершенно справедливо. Но пора ли поговорить о том, что именно в это время произошло гигантское по значению событие, может, гораздо более важное, чем все наши герои, а именно произошло рождение маскульта. Конечно, нельзя сказать, когда родился маскульт, потому что это понятие такое странное, что можно считать, например, Библию маскультом, да, можно считать что угодно, это нельзя определить. Но так или иначе, понятно, что в начале 20 века произошли какие-то глобальные перемены в культурной жизни, которые мы и сегодня живем с ними. В частности, это связано с появлением самого массового искусства 20 века, с появлением кино. Именно в 13 году возникло первое по-настоящему массовое кинопроизводство и первый герой массового кино. Фантомас. В связи с тем, что у нас есть коллега в Праге, Андрей Шары, который написал книгу специально о Фантомасе и является экспертом в этой области, мы попросили Андрея Шарова рассказать нам о Фантомасе и ответить на несколько вопросов, связанных с появлением этого героя. Как и почему родился Фантомас на экране? Есть ли у Фантомаса типично гальские черты? Как Фантомас повлиял на развитие кинематографа? В чем секрет долгожительства Фантомаса? В чем его сходство и отличие от других вечных героев маскульта? И, конечно, роль Фантомаса в отечественной российской культуре и фольклоре. Вот что нам рассказал наш коллега из Праги Андрей Шары.
В 1911 году началась публикация суперпопулярной во Франции и других европейских странах серии бульварных романов Пьера Сювестра и Марселя Алена, посвященных гениальному преступнику Фантомасу, который уходит от преследования лучшего полицейского Франции комиссара Жува. Было совершенно логичным решение режиссера Луи Фияда, это был крупный уже мастер немого кинематографа, приступить к экранизации этих романов. В 1913 году, в мае месяце, вышел первый фильм «Фантомас в тени гильотины». Франция тогда была ведущей мировой кинематографической державой. До Первой мировой войны она производила 90% всех мировой кинопродукции. Вышло 5 эпизодов сериала про Фантомаса. Они были вольными киноинтерпретациями романов Пьера Сувестра и Марселя Алена. Вскоре после того, как вышел на экран 5 эпизод, завершилась и прекрасная парижская эпоха. Началась Первая мировая война, и мир стал другим. Вся та система ценностей, о которой Пьер Сувестр и Марсель Лен писали в своих романах, и та система ценностей, которую убедительно показал Луи Фият, она всегда осталась в прошлом. Фантомас повлиял на развитие кинематографа довольно заметно, как с технической, так и с концептуальной точки зрения. Луи Фияды считают основоположником теории саспенса в кино, повышение напряжения постепенного, которое как в воронку втягивает в себя зрителя. Вот как раз в своем сериале о Фантомасе он и разрабатывал этот творческий прием – сериала «Фантомаси» не считается вершиной творчества Луи Фияда. В 1915 году в Ницце, уже в охваченной войной Франции, он снял другой, очень популярный, даже более популярный, чем сериал о «Фантомасе», сериал под названием «Вампир». Стиль, в котором работает Фияд, кинокритики называют фантастическим реализмом. Собственно говоря, это перенесение и концепции художественной серии романов Сувестра и Алена. При своей кажущейся простоте это бесспорно бульварная литература, написанная в торопях, без особого внимания к тонкостям литературного жанра. У романов о Фантомасе, о фильмах о Фантомасе есть довольно серьезная философская подкладка. Концепция непобедимого зла и единства зла и добра. В жизни ведь никогда не бывает, чтобы добро побеждало зло окончательно. Вот в книгах и фильмах о Фантомасе всегда в ничью. Инспектор Жуф раскрывает преступление, находит убийцу, но этот убийца обязательно ускользает, потому что такого гениального преступника, как Фантомас, найти невозможно. Фантомас – это типичный француз. Я беседовал с одним из лучших специалистов по фантомасоведению. Это французский философ Доминик Калифа. Он долгое время возглавлял общество друзей Фантомаса во Франции. Он говорил мне о том, что Фантомас – это и есть Париж. Но такой Париж, такая Франция, которая включает в себя весь мир. Действия романов о Фантомасе происходят в разных странах мира. Тем не менее, все это вплетено в контекст французской жизни. Фантомас – это невероятно парижский, французский персонаж, поскольку воплощает в себе фактически все характеристики блестящего господина прекрасной парижской эпохи. Он саркастичен, он чертовски умен, дьявольски хитр, привлекателен, элегантен и, главное, неуловим. Романы Сувестра и Алена и фильмы Фияда разворачиваются на фоне последних предвоенных лет. С одной стороны, это сливки самой прекрасной эпохи, декаданс буржуазии такой европейской. С другой стороны, это наличие серьезных социальных проблем, городская преступность в Париже, выход рабочего класса, народных масс, скажем так, марксистскими терминами выражаясь, на арену политической и социальной борьбы. И вот это противоречие двух стилей жизни, оно и делает образ Фантомаса таким привлекательным. Это персонаж, вплетенный не столько в контекст эпохи, сколько в контекст конфликта этой эпохи. Он меняет маски, он превращается в кого угодно, и в этих 40 романах он бывал и императором Николаем II, бывал и французским аристократом, бывал и там простолюдином, кем только он не бывал. На самом деле это человек без лица, без постоянного обличия. Фантомас – это пустота, и, собственно говоря, эта философская характеристика и привлекла к нему внимание народившегося во Франции в начале 20-х годов движения художественного. Андре Бретон характеризовал сюрреализм как случайную встречу зонтика и пишущей машинки на анатомическом столе. Вот во многом эта игра случайности, она применима и к литературной основе, и к кинематографическим сюжетам произведений о Фантомасе. Там случается много непредсказуемого, много всего того, что способно шокировать зрителя, много вещей, которые кажутся невероятными. В то же время все это ловко упаковывается в одну какую-то общую коробку увлекательных, простых, бульварных, загадочных приключений. В этом, собственно говоря, и отличие Фантомаса от других героев массовой культуры 20 века. По сути, пожалуй, можно говорить еще об одном отличии. Оно заключается прежде всего в том, что это герои, обладающие мощным отрицательным обаянием. Это отелотворенное зло. Мало, собственно говоря, среди героев массовой культуры главных персонажей отрицательных. Это не герой, а антигерой. Другое дело, что действует он в постоянном противоборстве с героем со знаком плюс, но, конечно, комиссар Жуф многократно проигрывает по всем своим интеллектуальным, физическим, каким угодно качествам преступнику без лица, Фантомасу. Этот образ позволяет большое количество интерпретаций, чем, собственно, воспользовался в 60-е годы французский режиссер Андре Юнебель, создавший трилогию о Фантомасе. Популярность этой серии фильмов и в Советском Союзе дала толчок к размышлениям о том, может ли быть российский или советский Фантомас. Попытки пересадить Фантомаса на чужую ему почву, они, в общем, особым успехом не увенчивались. Есть и мексиканский Фантомас, есть и американский Фантомас, потому что вскоре после Первой мировой войны вышло 12 серий немых, тоже сериал, сделанный американскими кинематографистами. Он был успешным, но, конечно, не таким успешным, как фильмы Луи Фияда. Мне кажется, значение для советского американского или российского массового сознания фильмов о Фантомасе. Говорю я прежде всего сейчас о сериале 60-х годов, потому что фильмы Луи Фейяда были в Советском Союзе неизвестны, а романы Сувестра и Алена выходили в 10-е годы еще в царской России и, конечно, в советское время не переиздавались. Загадка привлекательности Фантомаса прежде всего в том, что он давал какую-то новую концепцию иностранной жизни. Это был такой парижский шик 60-х годов, о котором советские люди мечтать не могли, поэтому все попытки обратиться к образу Фантомаса серьезные, они, в общем, в советское время были либо ироническими, либо довольно жалкими. Иронические, ну, скажем, это фильм «Семь стариков и одна девушка», автор которого цитирует французскую кинотрилогию, либо это серия повестей Вилли Липатова о деревенском детективе Анискине, который сражается с бандой фантомасов. Говорят, что герой массовой культуры жизнеспособен тогда, когда для каждого поколения нового, возможно, новое его воспроизведение. Фантомас в целом демонстрирует большую жизненную устойчивость. Десятые годы – это романы Сувестра и Алена, и затем киноинтерпретации Луи Фейяда. 30-е, 20-е годы – это популярность Фантомаса у движения сюрреалистов и художественные полотна бельгийского художника Рене Магрита. Довольно много фильмов о Фантомасе снималось в Бельгии и Франции в 40-е годы сразу после войны. 60-е годы тут и говорить не приходится. И вот конец века, начало 21 века. Серьезной интерпретации Фантомаса все еще нет. Несколько лет назад говорили о том, что Жан Рено будет играть Фантомаса в новом французском фильме, но этот проект не удалось реализовать. Выходят театральные постановки, есть и в России. Однако Фантомас, конечно, ждет своей новой какой-то интерпретации, которая, я надеюсь и даже уверен, не замедлит все-таки последовать, поскольку более зловещего преступника без лица в мировой массовой культуре, пожалуй, представить себе невозможно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире историко-культурная рубрика «Музыкальное приношение», которую мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым.
Соломон, рождение массового кино в моем представлении связано с двумя высказываниями. Одно из них принадлежит Герберту Уэллсу, который посмотрел фильм, поставленный по его сочинению, и сказал, что это совершенно гениально. Мы сказали, ну что же гениально, фильм чудовищный. Он говорит, ну они же двигаются. А другой сказал наш замечательный поэт Ходосевич, который написал в 20-е годы, подчеркиваю, это уже было не в 13-м году, а в 20-е годы, он сказал, что есть искусство, есть развлечение, я даже готов принять спорт, но есть что-то ниже всего, то, что выводит человека на уровень животного. Это называется кинематографом. Учтите, что к тому времени уже существовал Чарли Чаплин, например. И вот эта слепота к массовой культуре, она меня всегда пугает, потому что я боюсь, что я сам такой слепой. Конечно, сегодня мы уже наслаждаемся наивностью и, с другой стороны, эксцентрикой немого кино. Мы уже понимаем, что массовая культура может быть очень интересной в прошлом. Но в настоящем нам ее принять намного-намного труднее. Как вы считаете, как произошло в 13-м году рождение массового искусства? Что это было? Как это случилось? Почему это произошло?
Во-первых, вы совершенно справедливо указали, что массовое искусство в той или иной его форме, в зависимости вообще от населения Земли, от количества людей в каждой данной стране, массовость – это понятие относительно, но тем не менее то, что мы сейчас вот называем массовым искусством, то есть культура, которую разделяет и понимает большая часть населения, вот так скажем, она существовала всегда.
Я даже думаю, что речь идет как раз о том, что в начале 20 века произошло разделение на масс-культ и просто культуру, потому что, скажем, во времена Ренессанса никому не приходило в голову делить культуру таким образом. Между искусством никогда не стояло такой преграды, такой железной стены, как сейчас, такого не было. Если Шекспир мог ставить спектакли в тех же местах, где происходили бои собак с быками, то не было преграды такой, как сейчас есть.
А вы знаете, Саша, я ведь и сейчас не вижу такой особенной преграды. Могу наблюдать преграду в уме каждого взятого в отдельности человека. Но я думаю, что всегда в сознании человека сосуществует восприятие искусства, условно говоря, более, в кавычках, разумеется, возвышенного, более интеллектуального и искусство, которое обращается к другим частям мозга, души, тела, наконец. Ну вот, я не знаю, современный цыганский романс – это высокая культура или массовая?
Есть. Но так или иначе, маскульт стал проблемой. И стал он проблемой, конечно же, в связи с тем, что появились технические средства, такие как кино, в первую очередь, но не только. В том числе граммофонные пластинки, например, которые сделали музыкальное искусство еще более широко известным. Очень любопытно, что изменения произошли в образе жизни, потому что раньше музыку можно было только сыграть, другого способа не было. Поэтому досуг всегда был активным занятием, люди должны были что-то делать. Четыре руки, например, очень популярно было играть, потому что это было занятие уже само по себе, ты сам себе должен создавать развлечения. И появление граммофона в доме сразу перевело досуг в пассивный залог. Это очень сильно изменило всю геометрию
всю картину,
жизни,
всю картину, да, культуру. Я совершенно с этим согласен, и в этом плане можно сказать, что появление граммофона сыграло роковую роль вообще в существовании музыкальной культуры, в ее историческом аспекте. Но, вы знаете, присутствуя, а я считаю, что мы с вами сейчас присутствуем, конечно же, при вот такой очередной грандиозной технической революции в области доставки культуры, я могу констатировать, что как любое абсолютно открытие техническое, а тем более вот такого масштаба, здесь можно заметить в таком явлении и позитивные увидеть стороны, и негатив. То есть что-то новое рождается, что-то отмирает. Если ты привык к тому, что на твоих глазах отмирает, то ты склонен это отмирающее оплакивать и говорить о том, что с этой отмирающей части умирает и вся культура. Нет, вся культура не умирает. Она культура начинает вообще приспосабливаться.
Я считаю, что культура как, знаете, бактерии, микробы. Ее нельзя убить вообще. Она может как замерзнуть.
Я совершенно согласен с этим, да.
Но убить ее невозможно, и никогда это еще никому не удавалось.
Она приспосабливается и выживает во всех условиях, и также приспосабливаются и выживают в новых условиях и носители культуры, люди, которые ее создают. Они могут при этом сколько угодно заламывать руки и говорить, это как Баратынский век шествует путем своим железным, и поэту в этом железном веке делать нечего, как только броситься в море. Но, тем не менее, сам Баратынский не утопился, а написал это стихотворение.
Знаете, и однажды с нашим коллегой Борисом Михайловичем Парамоновым говорил именно эту тему, потому что эту тему мы говорим всегда, в сущности. И он, как всегда, как все мы жалуемся на нынешнее поколение и так далее, и так далее. И я говорю: Борис, а вас не смущает, что 100 поколений прошло со времен Авраама, согласно Библии, и каждое поколение считало, что оно лучше, чем то, которое следует за ним? Парамонов подумал, сказал: нет. Так что же с маскультом в 2013 году?
Я должен сказать, что Россия к 2013 году оказалась, может быть, если и не впереди планеты всей в области маскульта, то сделала чрезвычайно такой солидный рывок в этом направлении. И вот я вам сейчас задам такой вопрос на засыпку, интересно. Очень серьезные позиции в России с чисто финансовой точки зрения завоевали фабрики по производству граммофонных пластинок. Причем большинство их, вот этих крупных производителей, они были иностранцы. Это была английская фирма «Граммофон» и французская фирма «Патэ». Вот сколько, по-вашему, в год продавали в России граммофонных дисков вот эти две иностранные фирмы?
Представление не имею, ну, десятки тысяч?
20 миллионов дисков ежегодно. Это только вот эти две ведущие иностранные фирмы. В эту цифру не входят,
трудно поверить.
Не входят отечественные всякие это пиратские перепечатки, местное производство и так далее, так далее. Очень может быть, что эту цифру можно удвоить даже. Так что представляете себе, каким был масштаб распространения граммофонных дисков. При цифре 20 миллионов дисков в год нетрудно себе вообразить, что граммофон слушали по всей России и везде.
То есть люди жили до компьютеров, да?
Да. И, конечно же, такие классические исполнители, как Шаляпин, в значительной степени завоевали свою славу через вот распространившиеся таким бактериальным образом граммофонные пластинки. Но также, конечно же, появилось и огромное количество того, что мы сейчас бы назвали поп звезд.
Ну и что же это были за люди, что это были за песни, что это была за музыка?
Я напомню о эстрадном исполнителе, который в тогдашней России в 2013 году пользовался популярностью, может быть, ничуть не меньше, чем Плевицкая. Его звали Юрий Марфесси. Он по происхождению грек, сам он себя любил называть внуком греческого пирата. Отец его приехал в Россию, занялся там адвокатской практикой, осел, а сын, значит, стал знаменитым исполнителем, зарабатывал по тем временам огромные деньги, до 50 тысяч рублей в год, пел вот такой вот кафешантанный репертуар. Так вот, я хочу показать две песни из репертуара Юрия Марфеси. Им самим записаны, и что интересно, обе эти записи принадлежат именно к 1913 году. Первая – это знаменитая песня, авторство ее не установлено, она проходит как народная, но, как всегда, в таких случаях, наверное, могут быть разные на этот счет теории. Это знаменитая «Маруся отравилась». «Маруся отравилась» прозвучала в исполнении Юрия Марфеси. За фортепиано сидел его постоянный аккомпаниатор Саша Макаров, который является, вот это уже известно, автором следующей песни, которую я хочу показать, тоже в исполнении Юрия Марфеси, и которая, по-моему, не менее знаменита, в особенности по ее первой строчке. «Вы просите песен, их нет у меня». Итак, 1913 год. Вот какая музыка была в то время масс-культовой.
Рекомендует.
Я хочу сегодня поздравить замечательного дирижера Майса Янсенса с тем, что он был удостоен, быть может, самой престижной премии европейской музыкальной, премии Сименса, которая дается за выдающиеся заслуги в области классической музыки. За его творчеством мы следим с вами, Саша, особенно внимательно, потому что он из Риги.
Марс земляк.
Да. Но, кроме того, я с Марисом учился в одном классе в музыкальной школе в Ленинграде, в специальном учебном заведении при консерватории там. И, считая его одним из самых значительных дирижеров нашего времени, к сожалению, как-то это имя не является в России обиходным именем, если угодно.
Но Янсенс, собственно, работает ведь за границей.
Да, но за границей он не просто работает, а является руководителем сразу двух оркестров, которые входят по рейтингу журнала «Граммофон» в пятерку ведущих мировых оркестров. Один из них – это «Концертгебау», королевский оркестр в Нидерландах, в Амстердаме, а другой – это оркестр баварского радио в Мюнхене, и только что пришло сообщение о том, что Майс Янсенс продлил контракт с этим оркестром на следующий 3-летний срок. Он пользуется громадной любовью и уважением и в Амстердаме, и в Мюнхене, и много выступает и с самыми лучшими оркестрами другими, тоже входящими вот в этот список ведущих оркестров мира.
А что характерно для его дирижерской манеры?
Он очень глубокий дирижер. Я бы назвал его дирижером-философом. Ну, он очень глубоко изучает каждую партитуру, которую показывает. И он всегда в ней находит какой-то такой философский мотив, на который ты, может быть, в исполнении других дирижеров не обращал внимания. И в этом смысле он является достойным учеником. И напрямую он был его ассистентом, но и в таком философском плане Евгения Мравинского, величайшего русского дирижера. Вот это стремление найти какой-то такой философский стержень каждого сочинения и передать его путем особой какой-то конструктивной цельности всего произведения – это очень важный фактор, чтобы мысль произведения была бы пронесена от первой ноты до последней, нигде не потерявшись. Потому что музыка же – это вещь процессуальная.
Это integrity, то, что называется в Америке, очень правильным словом, которое трудно перевести на русский.
Именно это качество, которое в высшей степени Янсенсу свойственно. Но именно поэтому сегодня я хотел бы показать Янсенса нашим слушателям с другой неожиданной стороны. Дело в том, что каждый год на Новый год по телевидению по всему миру показывают трансляцию концерта из Вены с Венским филармоническим оркестром, и они там исполняют в основном попсовый репертуар. То есть то, о чем мы сегодня говорили с вами, Саша, в связи с нашим циклом о 1913 году. Но это такой условно попсовый репертуар. Это попса, что называется, 19 века. В основном творчество семьи Штраусов как бы доминирует. И каждый год Венский оркестр этот приглашает нового дирижера, и Янсенс, по-моему, дважды выступал. И появление Янсенса я всегда жду особенно, потому что у него есть также и такая веселая жилка в его творчестве. Он блестяще проводит эти концерты. И как образец вот такого легкого, но не облегченного Янсенса, я хочу показать марш из оперетты Штрауса «Цыганский барон». Волков рекомендует.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Шары и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода».